Приветствуем всех наших дорогих, уважаемых слушателей на подкасте о литературе. Мы еженедельно записываем подкасты, которые помогают, позволяют нашим слушателям, школьникам и их родителям узнавать какие-то интересные факты, новые имена и вспоминать каких-то любимых когда-то, может быть, писателей, но подзабытых. Рассказываем о том, что интересно, познавательно и нужно, полезно читать, и даем какие-то советы из жизни по профориентации, по осмысленному чтению. И сегодня мы это все с удовольствием будем делать с Михаилом Ткачевым, коллекционером, преподавателем физики в Московском университете транспорта. Добрый день, Миш. Приветствую тебя. Скажи, прежде всего, коллекционер чего ты? Коллекционер.
Приветствую тебя. Очень рад видеть. Ну, не столько коллекционер, я, наверное, собиратель. Потому что коллекционер...
Да, есть разница.
Да, он уперт в что-то одно конкретное. Он прямо сходит с ума, когда у него чего-то из этого нет. Я собираю то, что мне нравится. То, что связано, скажем так, с бытом. Мещанина, ну, городского жителя. В советское время это слово было немножко испорчено. Mm-hmm. То есть то, что окружало наших людей, наших предков вот в их повседневной жизни. Причем, наверное, с 19 века. Ну, с упором на технику, конечно.
То есть и дореволюционные какие-то предметы.
И дореволюционные. Mm-hmm. То есть, да, конечно, у меня есть чудесный граммофон большой с трубой. Вот. У меня достаточно большая коллекция старинных открыток, парфюмерных и аптечных флаконов. Есть даже не тронутая, штук 10 коробков со спичками старинных, мыло не смыленное, даже не распечатанное. То есть вот, такие вещи, которые, они являются, как это сказать, вот какими-то фрагментами эпохи. А то, что было у наших людей, у каждого конкретного человека, это немножко опускается. А это тоже достаточно важно. Ну и, соответственно, музыка на пластинках, музыка, то есть это шлак, винил, другие разновидности там пластинок, в том числе и то, что записывали, как говорят, на ребрах.
На рентгеновских снимках.
Ну, это для себя. На самом деле это была целая технология. Были студии звукозаписи, где каждый мог записать какое-то поздравление на пластинку и музыку. Вот. Стоило это от 60 копеек до рубля. Вот. И достаточно интересно. У каждой студии были свои красивые болванки. И человек приходил, выбирал. Вот, и записывал.
Такое звуковое письмо.
Это, а оно да. Так и называлось, звуковое письмо. Служба быта, звуковое послать. Письмо. Да, но вот последний раз я такое записывал маме из армии в 1986 году из Днепропетровска. Вот, ну и, соответственно, с магнитной лентой тоже очень интересно, когда там все перепутано, и ты не знаешь, что записано, и попадаются уникальнейшие вещи. Это очень занятно сидеть ночью в наушниках у большого катушечного магнитофона, ставить неизвестные ленты и слушать, а что же там есть.
И дописки.
Ну, дописки когда... это отдельная тема.
Когда заканчивается альбом, который полностью записан, если оставалось место на ленте, то какую-то делали дописку.
Ну, обязательно, чтобы занять время, и частенько бывало так, что дописки были интереснее основного материала.
Конечно.
И вот эта вот неизвестность. Ну, в общем, вот так вот, достаточно много. Всего
интересно.
Интересного.
Надеюсь, что вот этот твой, пусть и короткий рассказ, но он, может быть, в ком-то из наших слушателей тоже заронит такую искру интереса к старинным предметам, к старинным вещам, к артефактам, как теперь принято говорить. И, может быть, кто-то начнет коллекционировать что-то. Вот мы в детстве коллекционировали от марок до открыток, фантики от жвачки, календарики, машинки. И это был огромный пласт увлечения, которыми школьники нашего вот времени были заняты.
Ну, тут надо сказать, потому что люди просто не знают, что жевательной резинки было мало. Вот, ее производили, но было мало, поэтому коллекционирование этикеток от жвачек, это было такое элитное направление, потому что добыть было невозможно.
Вкладыши?
Вкладыши потом. Ты когда видишь, кто-то да. привозил что-то такое импортное, даже вот мечтой любого коллекционера были пластинки жевательной резинки «Лёлик и Болик».
Да.
Вот, значит, и вот это вот дело... Тем не менее, в основном в Прибалтике делали. К Олимпиаде 80 поставили несколько заводов. В Москве, в Ереване и в Ленинграде, по-моему, начали уже делать настоящую советскую жвачку. 5 пластинок в упаковке. Конечно, найти сейчас такую пачку не распечатано. Все же было абсолютно натуральное. То есть я как-то попробовал. Лет 10 назад я нашел остатки своей коллекции. Я просто подарил, естественно, когда вырос, подарил младшему брату своего одноклассника. Я достал, распечатал, и я погрыз. Она, естественно, такая ломкая была. Апельсиновую жевательную резинку. Ну, ничего, слушайте, 80-го года, то есть ей было по меньшей мере 30 лет, она, конечно, так поломала все, но оказалось очень вкусно,
ее можно было жевать. Да. Аромат сохранился. Ну, вернемся к литературе. А книги есть в твоей коллекции?
Ну, конечно, есть. А как же? Книги любой, скажем так, уважающий себя человек, городской житель, он имел библиотеку, он покупал книги. Книги тогда стоили очень дорого. То есть это было такое... Ну, не то, что для богатых, но, скажем так, по цене одной книги можно было хорошо и не один раз поесть в ресторане средней руки. И поэтому, допустим, очень многие газеты тогда и журналы, особенно такие вот простонародные, значит, уже тогда был «Огонек», был журнал... Значит, дамские советы, был же, ну, женский журнал для хозяек, были детские журналы. Они все для своих подписчиков, то есть для тех, кто подписался на год, сразу говорили, что в качестве бонуса, подарка у нас в конце года будет или полное собрание сочинений, или книжка из полного собрания сочинений такого-то автора, очень модного тогда, там, Вересаева, Льва Толстого.
Приложения были, приложения к журналу.
Приложения, то есть, естественно, потом уже, когда в советское время начали делать пластинки, были звуковые журналы, то есть был журнал «Кругозор», в каждом из которых было несколько пластинок, которые можно было поставить на проигрыватель и послушать, то есть там статья, красивая картинка, да, и можно было послушать.
Материалы были тоже очень интересные.
И мало кто помнит, для детей был такой же журнал «Колобок» со сказками на пластинках.
Да. Да, «Колобок» у меня тоже был, первые номера.
Вот,
самые
вот,
такие
вот.
Интересные.
И, кстати, вот как сейчас делают для того, чтобы завлечь людей, ну, в основном, конечно, родителей детей в коллекционирование, когда выпускают, допустим, там, начинают коллекцию автомобилей. Мировых.
Или солдатов, или насекомых.
Или собери человеческий скелет.
Да,
то есть
да.
Тебе в каждом журнале продают какой-то маленький кусочек чего-то, и ты уже вовлечен, и ты вроде не можешь остановиться, потому что если ты пропустишь хоть один, у тебя чего-то
модель
не будет.
Модель солнечной системы мы собирали,
да,
с ребенком.
Да, очень много всего этого дела, но вот начало было положено еще до революции, когда просто люди собирали полное собрание сочинений какого-то автора.
Ну, вот такая у нас получается сегодня как бы программа интересная о каких-то таких не самых известных фактах, которые были в свое время у всех на устах, у всех на слуху. И книги ты тоже сегодня приготовил. Вот мы решили читать Марка Твена, и ты сразу сказал, только не Том Сойер. А почему? Для меня Марк Твен как раз это Том Сойер, самое начало, сколько раз я его брал, перечитывал вот это магические вот эти «Том», нет ответа, «Том», куда же подевался этот проклятый мальчишка? То есть и фильм был замечательный, и мы все мальчишки влюблялись в эту Бетси, ну, не в актрису, а именно в образ, который она создала.
Ну, конечно.
Это
конечно.
Было очень интересно. Конечно, книга «Приключения Тома Сойера», она одна из самых таких ярких впечатлений детства, наверное, у тех, кто любил читать, и все эту книгу, конечно, помнят, знают.
И ведь самое главное, это же трилогия. Потом «Приключения Тома Сойера», потом «Приключения Гекльберри Финна», и третья вещь, которую уже вообще почти никто не помнит и не знает, «Том Сойер сыщик». Это же прекрасная вещь. Вот. Но дело в том, что Марк Твен, он уникальнейший писатель. Ну, честно говоря, наверное, 60% моего юмора и многих других вещей сформировано именно им. Он же начинал как репортер в газетах, и ни в одной газете, причем газеты были безумно желтые, и он писал на потребу публики, но писал очень филигранно, очень интересно и очень смешно. Любая тема, за которую он брался, как бы в его преломлении, она просто сверкала. При этом со временем он, конечно, он умудрялся высмеивать людские пороки, причем отдельно, собственно говоря, он видел, что такое тогдашние Соединенные Штаты Америки и население этой страны, а это были достаточно трудные годы и достаточно жестокие. Вот. И он каким-то образом пытался это изменить, насколько мог. Вот, поэтому там были вещи достаточно философские и очень интересные, как там человек, который совратил Гедлиберг, или совершенно невероятная вещь под названием «Таинственный незнакомец». Это о том, как ангел, причем из рода сатаны, явился трем детям и исполнял их желания, учил их, чему-то показывал. Марк Твен был атеистом. И он не верил в существование Бога, его жена была католичкой, и все, что он писал, так сказать, вот такое вот ехидное или вообще свои мысли о религии, при ее жизни не было опубликовано, он не хотел ее расстраивать. Но самое интересное, что к пониманию, может быть, потому что у нее не было ничего такого, никакого пиетета, возможно, что к пониманию божественного он подошел ближе всех. И вот этот вот рассказ... Как раз по нему фильм, по его части снят фильм, был «Таинственный незнакомец». Я очень рекомендую. Он не смешной. Он очень познавательно интересный. Но это надо читать.
Ты рассказывать читать, бесполезно. Ты читать не будешь его сегодня?
Не буду. Почему? Потому что он как бы там одно проистекает из другого. Его надо читать целиком. Вытаскивать из него фрагменты нельзя. Угу. Потому что там сильно взаимосвязано. То, что я буду читать, оно полегче. Оно гораздо смешнее. Но не то, что более жизненно, а оно нам вот ближе здесь и сейчас, потому что мы с теми ситуациями, которые будут вот описаны, сталкиваемся почти каждый день и сами, и с такими людьми, скажем так. Вот. Потому что вот первая вещь, которую я решил прочитать, она называется «Рассказ собаки». Достаточно грустная история в конце, но как бы понятно, что это о людях. Это о людях, не о собаках, это о людях, причем и то, что там о собаках, это все равно о людях. Вот. В этом весь бесподобный Марк Твен. Итак, Марк Твен, рассказ «Собаки». Отец мой Сен-Бернар, мать Колли, а я пресвитерианка. Ну, пресвитерианка — это разновидность христианской веры, скажем так, отклонения. Сейчас поймете, почему так мать ее назвала. Так, во всяком случае, объяснила мне мать. Сама я в этих тонкостях не разбираюсь. Для меня это только красивые длинные слова, лишенные смысла. Моя мать питала пристрастие к таким словам. Она любила произносить их и наслаждалась тем, как поражены и преисполнены зависти бывали другие собаки, как они недоумевали, откуда у нее такая образованность. На самом деле все это было показное. Никакого настоящего образования у нее не было. Она подхватывала ученые словечки в столовой и гостиной, когда в доме бывали гости, или в воскресной школе, куда ей доводилось сопровождать хозяйских детей. И всякий раз, услышав новое длинное слово, она без конца твердила его про себя, стараясь удержать в памяти до очередного ученого собрания собак нашей округи. Там она, бывало, бросит свое словцо, и, конечно же, все, начиная от сосунка, который в кармане поместится, до громадного бульдога, сокрушены и озадачены. Успех вознаграждал ее за все усилия. Если среди нас оказывался посторонний, он непременно проявлял недоверчивость. Едва опомнившись от первого изумления, он тут же спрашивал, что значит это слово. И моя мать отвечала, ни на секунду не задумываясь. Вопрошающий никак не ожидал этого. Он был уверен, что тут-то она и попадется. Но посрамленным оказывался он сам. Остальные только того и ждали. Им было заранее известно, как все произойдет. У них был опыт по этой части. И все так восхищались, так гордились ее ответом, что никому и в голову не приходило усомниться в его правильности. Это вполне понятно. Во-первых, она отвечала быстро и без запинки, будто говорящий словарь. А во-вторых, откуда, спрашивается, было им знать, надувает она их или говорит правду? Ведь она была среди них единственной эрудированной собакой. однажды, когда я уже несколько подросла, моя мать притащила откуда-то новое слово, не интеллектуальный, и щеголяла им на всех наших, на наших советах и собраниях, подвергая тем всех собак в тоску и уныние. И вот тогда-то я заметила, что на протяжении недели ее 8 раз спросили о значении слова «неинтеллектуальный», и каждый раз она давала новое определение. Это убедило меня в том, что мать моя обладает скорее находчивостью, нежели эрудицией. Но я, разумеется, о том промолчала. У нее всегда было наготове одно словцо, которое выручало ее в критический момент. Оно служило ей как бы спасательным кругом в минуту бедствия. За него можно было ухватиться, когда волна вдруг смывала за борт. Снова это было синоним. Иной раз она возьмет и снова притащит длинное слово, которым производило эффект уже несколько недель назад, и выдуманное определение которого давно попали на свалку. И этим словом в первый момент буквально огорошит чужака, если таковой среди нас присутствовал. Пока он опомнится, она уже успеет про все забыть и повернет на другой галс. Поэтому, когда он вдруг неожиданно окликнет ее и призовет к ответу, она на мгновение подожмет хвост, парус повиснет. Это я видела, я была единственной, кто разгадал ее игру. Но лишь на одно мгновение, и вот снова парус поднят, и ветер снова его раздувает. Спокойно и безмятежная, как летний день, она отвечает. Это синоним трансцендентальности. Или изречет другое, столь же богомерзкое, длинное, как змея, слово. Потом мирно отойдет и свернет снова на новый галс. Абсолютно, понимаете ли, невозмутимо. А тот, кто задал этот вопрос, остался в дураках и весьма сконфужен. Остальные собаки, знавшие наперед, как обернется дело, в унисон стучат хвостами по земле, и физиономия у всех так и светится неземным блаженством. Ну вот вы послушали, это же, я думаю, у многих из вас есть такие знакомые, которые вот так вот себя ведут.
А интересно, что вот он использует морские термины, да, да. Галс, то есть из уст собаки это очень смешно слушается. И, насколько я знаю, Марк Твен, который на самом деле, это его псевдоним, да. Я еще в школе выучил, это редкий случай, когда мне прям вот так запомнилось почему-то его настоящее имя, Сэмюэл Клеменс. У меня папа очень любил этого писателя, и я поэтому, может быть, так вот с пиететом как-то и трепетно относился к нему. Так вот, Сэмюэл Клеменс, который Марк Твен, он очень много описывал из своей жизни. То есть вот он был репортером, и у него очень много рассказов про журналистскую братью, про то, как работают газеты, вот этот вот мир.
Ну, вся эта кухня, да.
Да, вся эта кухня. А вот интересно, он к морю имел отношение? Я как-то никогда не... А здесь прямо меня вот этот галс он, несколько раз зацепил.
Он любил путешествовать, и в том числе по морю. И в том числе он же был в России, естественно, по морю. И, скажем так, будучи, ну, скажем так, проездом недалеко от России, они даже, он вместе с кем-то, сейчас не вспомню, написал такое торжественное обращение к российскому императору. И в свое время, ну, просто во времена Марка Твена, значит, у США были большие проблемы, это было большое, но молодое государство, и, соответственно, прежде всего были войны с Англией, и Россия очень здорово поддержала США, послав небольшую эскадру туда, нас безумно там принимали, все потому что самим фактом отправки эскадры военные в США, фактически Российская империя предотвратила войну Англии и Соединенных Штатов. И вот после этого безумного приема, значит, многие его описывали, в том числе и Марк Твен, была как бы ответная делегация, только уже приплыл, это называлось «Монитор», значит, в составе делегации был уже с паровым двигателем корабль, не помню только на нем или нет, но Марк Твен был в Петербурге, был прием, значит, их прекрасно приняли, и он очень тепло отозвался о нашей стране, побывав впервые, посмотрев, и, в принципе, там была такая фраза, что да, это такие интересные люди, и за этой страной будущее всего человечества. То есть он достаточно прозорливо, при всем при том, что он был очень таким человеком, который скуп был на похвалу. Он в основном находил, естественно, и бичевал такие вот пороки, и просто... То есть, по сути, он был, ну, честно говоря, достаточно ехидным человеком, и, не дай бог, кто-то попадал. Причем, в основном, конечно, за дело, но кто-то попадал к нему на язык, на перо, это было все. Это, то есть вся страна смеялась, это был фактически конец карьеры человека. Хотя был момент, когда он поспорил о чем-то, и он разносил в пух и прах Фенимора Купера. И, скажем так, когда я читал эту статью, видимо, у него было что-то личное, и, честно говоря, куда-то пропал весь задор, все остальное, то есть попытки шутить, попытки это самое, но это была унылая статья литературного критика, в которой вообще не было видно Марка Твена.
Вымученная.
Скажем, да? Вымученная, но вот ему нужно было на нем оттоптаться, видимо. Ну вот, тем не менее, в остальном он, конечно, бесподобен.
Слушай, ты так увлекательно рассказываешь, и вот знаешь литературу и историю писательскую, писательских биографий, да, преподаешь физику. Вот скажи, пожалуйста, во-первых, как ты пришел к любви к физике? Как это произошло? Как это сочетается? Возможно ли это, да, физика и лирика?
Дело в том, что у меня был прекрасный учитель физики в школе, Любовь Викторовна Сочнева, которая, ну, как-то вот привела любовь. При этом я еще был радиолюбителем в те времена, просто как бы, ну не то, что не было выхода, но тогда и родители, и сами дети вот смотрели, кому что нравится. Кто-то становился фотографом, кто-то шел в спорт. Я спортом тоже занимался, легкой атлетикой, причем это можно было совмещать без проблем. Был радиолюбителем. Вот. Соответственно, у меня отец коллекционер, достаточно известный, и тоже он нас, то есть мы собирали не только с братом этикетки жевательной резинки, вот, но это были значки, это были этикетки от спичек, виниловые пластинки, то есть музыка. Вот. У отца была кинокамера, то есть снималось на пленку все это дело, и у меня дома лежит целый... киноархив, он не видео, а кино на пленке, и мы раз в месяц садились смотреть новые отснятые кадры, когда это уже проявлялось и приходило. Или какие-то мультфильмы, то есть это был вот такой вот семейная такая традиция, ставился кинопроектор, он у меня сейчас стоит дома, и, конечно, очень редко, но я что-то ставлю. И мы смотрели вот это дело. И поэтому, как бы, ну, я поступил в институт... И пошел работать на кафедру физики лаборантом, ну, потому что, ну, а почему бы и нет? И заработать денег, и, собственно говоря, я точно знал, что у меня проблем по физике не будет, если я там работаю. И вообще многие проблемы снимаются, поскольку ты работаешь в институте. Вот. И мне нравилось, то есть я работал с вечерниками, показывал опыты. Потом армия, пришел из армии, меня уже ждали, сразу радостно взяли. Потом я там закончил институт, пошел в аспирантуру на кафедру.
Ну то есть такой нормальный такой путь советского инженера ты прошел.
Да, ну плюс к этому хорошие люди, то есть бесподобные люди, которые там очень разные, но на кафедре были и есть очень интересные люди, с которыми и мне было интересно, и им со мной было интересно. Вот да. просто
от учителя,
вспомню.
Конечно, зависит
очень
много. И... Я услышал вот эту любовь в твоем голосе, теплоту, вот эти нотки, ты когда произнес ее фамилию, и я понимаю, что, наверное, вот она была таким первым зародившим в тебе любовь к предмету все-таки.
Ну, именно к этому. У меня прекрасный был учитель по химии. То есть, естественно, в определенном возрасте. Сейчас-то вообще пиротехники полно, а тогда ее не было вообще. И мальчики начинали придумывать смеси, запускать ракеты, что-то. То есть кто-то шел, были ракетные кружки, авиамоделизм, то есть могли там делать какие-то вещи, а мы вот сами. И мой учитель химии, когда я задавал вопросы, она... Ну, я видел по глазам, что она не то что в ужасе была, но как бы лучше этого не видела, но она мне все объясняла. И... При этом технику безопасности и все остальное, как не надо делать, рассказывала. Поэтому я жив, здоров, и шрамы на руке не раз... А от этого их нету. То есть, действительно, не просто хороший учитель и преподаватель, а мудрый. Вот мне повезло с ними, которые понимали, что нужно этому человеку, что лучше ему дать, что лучше не надо, и как объяснить. Вот это вот все-таки редкость. И мне с ними повезло.
Вот сейчас такая вот кружковская система, которая была в прежние времена, да, я, ну, конечно, очень много творческих направлений. Ты можешь пойти там вокалу учиться, актерскому мастерству от детей до старшеклассников. А вот кроме робототехники, да, которая вот есть... клуб, или как это правильно назвать, школа робототехники. Я других таких технических, авиамоделизм, там, радиотехника ты называешь. Но зато в системе московского образования есть предпрофессиональные классы. И мне кажется, они заняли вот эту нишу, занимают нишу внешешкольного технического, технического образования. Потому что тут, ну, понятно, что есть педагогические, там, медиа классы, предпринимательские, но есть и медицинские, инженерные, IT-классы. И это очень здорово, когда школьник может уже в рамках школы выбрать это направление и, так сказать, готовиться уже к какому-то дальнейшему обучению в ВУЗе.
Тут вопрос не в том, что выбрать. Выбрать — это ты, когда уже понимаешь, что оно тебе нравится. Ты можешь попробовать. Тут главное что? Вот перед тобой... Тут в основном-то проблема у ребят какая. Вроде что-то хочется, а вот чего именно нравится — вот это, вот это и вот это. И вот на таком уровне дилетантском, как бы ты уже чего-то делаешь, что ты понимаешь, что там можешь склеить, спаять, там сейчас проблем нет с конструкторами. Но посвящать этому всю жизнь, или, по крайней мере, это достаточно трудно и непонятно. И тут вот как раз вот эта вот возможность, предоставляемая этими такими классами, что ты приходишь попробовать. Ты пришел, ну, действительно, и тебя увлекло. И ты действительно понимаешь, что тебе это интересно, ты дальше начинаешь самосовершенствоваться вместе с другими такими же и с людьми, которые тебя обучают. Или, ну, не зашло, что-то не зашло, как-то так оно... И ты совершенно спокойно можешь уже искать,
другое направление,
да, искать что-то дальше, и никто не будет, ну, в принципе, как и в те времена. Потому что я, допустим, когда у нас столярный кружок закончился, ушел человек, который безумно интересно все это подавал и преподавал во Дворце пионеров у меня, я записался в судомоделизм. Вот. Ну, вроде тот же самый столярный, только немножко с другим уклоном, больше такой профессиональный. Это, да, вот не зашло абсолютно. Я спокойно оттуда ушел, и уже вот пошло ради любительства и спорта. Главное пробовать, когда ты просто... Есть возможность, а почему бы ее не использовать?
Да. Я сегодня принес книгу Брэдгарта. Тоже думал долго на тему, раз мы решили какие-то незнакомые такие стороны высветить, да, вот ты Марка Твена, а я, почему я взял Брэдгарта, потому что он же тоже писал о золотоискателях, о старателях, и мы все знаем, что как бы незыблемое право застолблено за Джеком Лондоном.
Ну да, Джек Лондон, это вот у нас по северу, по таким это Аляска, Фенимор Купер это индейцы.
И я, ты знаешь... Помню эту книгу, вот я ее взял с нашей полки, я ее любил в детстве, она такая вот, том такой вот массивный, такой пахнущий старой бумагой, очень симпатично изданный. И тут иллюстрации такие тоже, тут много животных, много, значит, этих старателей, золотоискателей, лошадей, всадников, повозок всевозможных. И я в детстве, естественно, я не прочел предисловие. И тут я решил почитать предисловие про Брэдгарта и вижу, что Марк Твен считал его своим учителем, хотя Брэдгарт был всего на год старше Марка Твена. Видишь, опять же, какая-то параллель.
Ну, в детстве мы никогда не читали предисловие. Ну, да и сейчас не всегда, потому что очень часто там умные люди свои, как бы, мысли и, в общем, пытались утвердиться за счет писателя, о котором они писали. Да, иногда это чересчур заумно и нудно.
Но здесь, кстати, вот еще что интересно, Чернышевский его очень, так сказать, высоко ценил. Ну, интересно, интересно. Предисловие тоже дает очень много пищи для ума и, конечно, объясняет какие-то непонятные моменты в творчестве. Но я выбрал для чтения сегодня рассказ не о золотоискателях, Он очень много тут о Калифорнии, об индейцах тоже. «Рассказ о трех школьниках» называется рассказ. В это утро школьный учитель в Хэмлок-Хилле был встревожен. При перекличке трех учеников не оказалось на месте. Трех из двадцати — это много, не говоря уже о том, что отсутствовали самые выдающиеся ученики с яркой индивидуальностью. Ни один из них его заранее не предупредил и не прислал объяснений. Он не предполагал, что они сговорились вместе не явиться в школу или задержались в пути. Жили они далеко друг от друга, и притом в совершенно различных местах. Их никогда не считали закадычными друзьями или хотя бы приятелями, от которых можно было ожидать, что они организуют злонамеренный заговор, чтобы пойти гонять лодыря. Учитель смотрел на пустые места с беспокойством, которого другие ученики не разделяли. В первые минуты они проявили к случившемуся острый интерес, не без примеси зависти к нарушителям порядка, а потом, по-видимому, забыли о них. А ему как будто их даже не хватало. Не было коротко остриженной головы и пытливых взглядов Джека Трипса на третьей парте, рыжих волос и карих глаз провиденца Смита в углу. А на первой парте пустовало место Джулиана Флеминга, 17-летнего Верзилы. Однако открыто проявлять беспокойство не следовало, и, как подобает человеку, который по меньшей мере на 3 года старше самого великовозрастного из школьников Джулиана Флеминга, учитель подумал, что они еще мальчишки, и что их товарищи, по-видимому, не осознают, какую пользу он им приносит, и решил больше не возвращаться к этому вопросу. Однако его поразило, как вела себя без них вся детвора. Хинки Роджерс, забияка, которого Джулиан Флеминг умел держать в узде, был буен и полон энергии, и весь класс относился к этому спокойно. Джонни Стеббинс, закадычный друг Трипса, открыто переговаривался с его заклятым врагом, а некоторые из девочек были как-то особенно веселы и самоуверены. Очевидно, они испытывали чувство освобождения от гнета мужского превосходства. Это особенно поразило учителя, когда на следующее утро, не получив никаких известий о пропавших учениках, он стал подробнее расспрашивать свою паству. Как обычно, ответом на вопрос, обращенный ко всему классу с учительской кафедры, было смущенное молчание. Дети переглядывались, хихикали, но ничего не говорили. «Ну как вы все-таки думаете, почему их нет?» — спросил учитель. Хинки Роджерс быстро оглянулся кругом и начал было громко: «Лодырь огонь!» Но осекся на полусловии и смолк. Учитель счел уместным пропустить его слова мимо ушей. «Охотятся за пчелами», — быстро проговорила Энни Рокер. «Кто?» — спросил учитель. «Прови Смит, конечно. Он всегда охотится за пчелами, достает уйму меда. На прошлой неделе у него в парте было 2 полных сота. Он ужасно любит пчел и мед. Правда, Джинни?» — громко обратилась она к сестре. Младшая мисс Рокер, призванная свидетели, пробормотала, что из всех противных охотников за пчелами, каких она когда-либо видела, Прови Смит — самый противный. «И за белками, ради орехов», — добавила она. Учитель насторожился, не лишено вероятности, что здесь ключ к загадке. Ну, рассказ не грустный, все ребята нашлись, но, что интересно, больше 200 лет назад написана эта книга.
Ну, наверное, порядка 150, да. Как минимум.
И, да, и как бы ситуация... Ну, чем-то напоминает мне ситуацию в обычной нашей школе, да? Учитель спрашивает, класс смущенно хихикает, там как-то... Вот тоже это все очень по-разному. Есть учителя, которые умеют найти подход к классу, да, и вызывают доверие. Но, к сожалению, не всегда это происходит.
Главное же, и прежде всего, ведь чем отличается... человек, который в школе работает с детьми, от человека, который в институте. Ведь в школе учитель, а в институте преподаватель. Потому что учитель, он дает не только знания, но он еще воспитывает, он дает маленькому человечку определенное видение мира, человеческие отношения, все остальное. Это гораздо более трудное дело, нежели преподаватель в институте, который просто дает определенное количество знаний. Конечно, когда я общаюсь со студентами, какие-то там вопросы, все, и если мне задают вопросы не по физике, не по этому, а такое часто бывает, то есть мы можем и политику обсудить, и что-то еще, тем более люди совершенно разные бывают, то есть вот из-за пандемии не приехали монголы, не было ребят, потому что отправляют сейчас со Средней Азии, то есть такой как бы фрагментарный Советский Союз, вот, опять получается. Иностранцы есть в институте, но у них отдельный факультет, этот у меня супруга ими занимается. Есть чудесные кубинцы Вот, она говорит, какие же они честные. Говорит, ты просто не представляешь. Есть вьетнамцы, есть китайцы. То есть, в принципе, как бы...
Но здесь мы даем... братство присутствует.
Да, да, но здесь мы даем только знания. А в школе это же еще как бы фрагмент жизни. Им нужно гораздо больше людям давать. Именно чувства, скажем так, эмоции и чувства. Чего уже в вузе нету. Вот.
Уже
и...
поздно.
Ну, не поздно, совсем, конечно. Не поздно, но как бы за голову схватиться никогда не поздно. Но все-таки уже в 17-18 лет человек фактически полностью сформирован. И да. Трудно самого себя ломать и подстраиваться под какие-то эти... Главная проблема, кстати, в вузе. В школе все-таки за учениками бегают, что-то просят, что-то заставляют. Там родители все. А в вуз ты приходишь... Вот у тебя ты должен сделать вот это и вот это. Все вперед. И никто за тобой не бегает. И вот буквально 2 недели назад у меня была группа студентов, 3 человека, которые были на первом занятии в феврале, и вот на последнем в мае. Они вообще не ходили, не появлялись. Говорю, ребята, а что вы хотите-то? То есть вот это вот свобода, а институт это именно свобода. Ты сам себя уже должен заставлять. Иначе, естественно, не все эту свободу переживают. Понимают ее немножко по-другому.
Да, вот. Да. Если не подготовили правильно их к этой стезе уже, к этому уровню,
но тут главное
к этому этапу.
Да, тут главное еще, когда ты людям объясняешь, что, ребят, теперь вот будет вот так вот. Они все равно не то, что не понимают, слушают, но не слышат. И когда уже приходит это время Че, оказывается, что все, поздно. И это весьма печально. Кто-то, конечно, успевает, и 7 пядей во лбу, все дается легко, и все делают.
Я смотрю на наш портал «Школа Москва», и, конечно, кто еще не пользуется его возможностями, из родителей в том числе, много теряет, хочу сказать. В наше время такого не было, да, то есть здесь ты можешь найти информацию и по каким-то социальным проблемам, и вот буллинг, допустим, есть проблема? Есть. Здесь открыто, честно, так сказать, ты можешь найти информацию, методические какие-то разработки, телефоны доверия, вот. Ну и учителя делятся советами, как подготовить ребенка к 1-му классу, и ты можешь почитать про профессиональные конкурсы учителей, про их достижения, успехи, про методики. Очень полноценный такой вот ресурс, который помогает родителям, ну и школьникам.
Ну вот я смотрю просто, как ссылки подписаны. Действительно, то есть то про... какие-то вещи, которые раньше...
Опускались.
Ну, не только опускались, но с трудом. То есть нужно было искать, поднимать книги. Здесь сейчас кликнул действительно и спокойно... Ну, по крайней мере, какую-то базу ты получишь. А дальше уже от этого можно спокойно танцевать. Вон, Олимпиада, сервисы МЭШ, советы психологов, спорт. То есть, пожалуйста, заходи и пробуй. Вообще никаких проблем нет. Раньше вот я просто вспоминаю, как меня привели в спортшколу, отец привел... потому что нужно было заниматься спортом для здоровья. И вот идем по спортшколе, мы смотрим секции, значит, он вдруг видит, баскетбол ведет его старый товарищ, ну, он давно с ним не общался, с которым он в городской команде по баскетболу играл вместе, они так порадовались, все, он говорит, конечно, давай его ко мне, там все. Он говорит, ну ты чего? Говорю, пап, что-то баскетбол, ну не мое, а реально я в школе пробовал, ну не нравится игра. Вот, потом пошли, и вот так вот все посмотрели. Я, честно говоря, вот по лицу и по манере разговора выбрал себе тренера. Несколько тренеров по легкой атлетике. Я выбрал себе тренера, который мне вот визуально и по разговору понравился. Он, конечно, такой и любил поговорить, был в это самое все. Но этот человек, оказалось, он не просто вел секцию. Он нас дружил, у нас дружба в секции была больше, чем в классе мы дружили. И... он дни рождения там отмечали в тренерской. Он прямо выгонял всех тренеров, накрывал стол, и мы сидели секция, ну, старшая группа уже потом. Как бы на соревнования вместе ездили, в армию провожали все вместе. Это была реально семья. Вот как факт, могу просто сказать, когда он попал в больницу, он лежал в больнице, нас несколько человек с секции ходил к нему в больницу, он нам писал, значит, по тренировке, то есть там упражнения со штангой, там приседы с подпрыгиванием, такие-то, это самые специальные беговые. Мы с этим делом из больницы приходим, у нас человек 10 из секции, значит, в спортшколу, в спортзал, у нас прекрасный был легкоатлетический манеж. Нам другие тренеры говорят: а вы что пришли, вас же Маяков в больнице. Мы гордо достаем его рукой написанную бумагу и говорим: вот наш, вот Маяков, вот наш план занятий на сегодня, вот на завтра.
Мы будем тренироваться.
У них глаза, да, у них глаза, конечно, были круглые, потому что, в принципе, тут возможность схалявить, не ходить на занятия, там, посидеть дома, чем-то позаниматься, а они приходят и тренируются. Это вот, это человек так нас настроил, и нам было интересно.
Миш, спасибо. Очень интересно, и хорошо мы почитали, мне кажется. Не так много, как обычно в подкасте мы читаем.
Ну, к сожалению.
Ну, да, разговоры душевные, правильные, полезные, тоже очень важны. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно послушать и наши воспоминания, и какие-то советы, и рекомендации по авторам и произведениям. Спасибо всем, спасибо тебе.
Спасибо, что пригласил. Всегда рад тебя видеть. Приглашай.
С удовольствием приду. До новых встреч.
Всего доброго.